Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 396-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами подходим к завершению послания к римлянам. У нас остались еще две встречи, две беседы по этому посланию. Вот это и следующее. И я надеюсь, что эта часть нашего библейского путешествия была для вас и интересной, и полезной. Надеюсь также, что вы вынесли для себя нечто очень важное. Я напомню основные моменты. Все согрешили, и все могут получить оправдание через смерть Иисуса Христа. Каждому из нас может быть вменена праведность Божия в Иисусе Христе. Если мы признаем, что мы грешники, если мы признаем, что Христос действительно умер за нас, и попросим Господа совершить вот это действие в нашей жизни, тогда праведность Христова коснется нас, потому что Он дарует нам свое спасение. Мы можем жить по старому человеку или по новому человеку, по первому Адаму, который был плотский, и по последнему Адаму, по Иисусу Христу. Это совершенно другой способ жизни. Но этот способ жизни реализуется тогда, когда Дух Святой действует в нас. Об этом была 7 и 8 главы. И мы с вами сейчас в самом конце послания к римлянам, конец 15 главы, и мы говорим об отношениях с другими христианами. Возвращаемся к 25 стиху 15 главы. Я перечитаю этот стих. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Что же происходит? Апостол Павел собирается идти в Иерусалим. Мы об этом с вами уже говорили. Он собирается принести помощь от христиан-язычников, христиан из язычников, в Иерусалимскую церковь. Мы к этой помощи еще подойдем с вами, но пока вернемся еще немножко назад, 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Здесь очень важное слово «общением». Дело в том, что общение происходит тогда, когда у нас действительно есть нечто общее. Общение – это не просто треп, не просто, говоря современным словом, тусовка. Общение – это когда мы делимся друг с другом теми благословениями, которые получили от Бога. Вот это общение. Благословения могут быть разные. Это могут быть благословения материальные, благословения физические, благословения духовные. Это может быть все, что угодно. Только то, что мы получили от Бога. И вот тогда общение. Просто собрались и обсудили погоду. Это все-таки не общение. Зачастую у нас сегодня в современных церквях подлинное христианское общение подменяется самым обычным, абсолютно мирским трепом. Трепом, который известен каждому человеку. И вы знаете, тут есть очень простой такой тест. Вы говорите, вот мы пообщались. Чтобы пообщаться так, как вы, нужно быть христианином? Или это не обязательно? Вот это время, которое вы провели вместе, оно как-то определяется вашим состоянием, вашим статусом перед Богом, тем, что вы дети Божии? Если да, если ваше христианство изменило это время, как-то определило это время, тогда, скорее всего, да, это христианское общение. Если нет, то это может быть самая обыкновенная тусовка. Апостол Павел дает контекст вот этого своего желания помочь Иерусалимской церкви, не просто помочь, но послужить теми дарами, которые принесут язычники. В Деяниях апостолов, 24 глава, 17 стих, мы читаем об этом. «После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». Вот это как раз та самая история. До этого, находясь в Коринфе, Апостол Павел собирается идти в Иерусалим. Здесь, в 24 главе Деяний апостолов, он рассказывает о том, что уже пришел в Иерусалим. Об этих же планах более подробно мы читали также во втором послании к Коринфянам 8 и 9 главы. Так что это не просто какая-то случайность. Это не просто эмоциональное решение апостола Павла. Знаете, как вот увидел проблему, думаю, сейчас вот быстренько как-то ее решим. Нет, это спланированное действие Павла. Он знает, что делает, он знает, куда идет, он знает, на что идет. Тут еще важный момент. Давайте вернемся к 15 главе послания к Римлянам, 27 стих. «Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Тут несколько чрезвычайно важных мыслей. Во-первых, это, конечно же, добровольное пожертвование. Апостол Павел не заставляет язычников что-то делать. Но, во-вторых, существует некое соотношение между добровольностью и долженствованием. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?» И дальше он ссылается на закон Моисея. Что же получается? С одной стороны, добровольное пожертвование. С другой стороны, у язычников есть моральный долг перед христианами из иудеев. Потому что именно через иудеев, именно через евреев, даже скажем так, язычники получили Евангелие. Я уже неоднократно говорил в этом нашем цикле бесед, что настоящий христианин не может быть антисемитом. Мы отмечали несколько причин, почему такое невозможно. Так вот, сегодня я добавлю еще одну причину. Мы должны быть благодарны еврейскому народу за то, что именно через еврейского народа, именно через его представителей мы с вами услышали Евангелие. Вот мы должны быть благодарны этим людям. Да, многие из них не знают Христа, но они представители того же народа. И как только кто-то начинает унижать евреев, получается, что он унижает Петра, Иоанна, Иакова, еще одного Иакова, между прочим, Савла, Павла. Вот поэтому, среди прочего, христиане не могут быть антисемитами. То, что мы с вами читаем и о чем мы сейчас с вами говорим, это, скажем так, миссия наоборот. Это когда люди, которые получили Евангелие через миссионеров, воздают, возвращают обратно тем, через кого они это самое Евангелие получили. Работает это и в нашей современной жизни. Я знаю христиан, которые говорят примерно следующее. «Я когда-то покаялся, у нас была очень такая-сякая церковь». Обычно нелестные атрибуты здесь используются. «Я теперь от этого отделился, я от этого отошел. Я современный, крутой, классный христианин». Смотрите, ведь вы через эту церковь, про которую вы теперь используете всякие нелестные атрибуты, вы через эту церковь получили Евангелие. Вы через эту церковь услышали Божье Слово. Я беседовал как-то с одним пареньком, который обвинял церковь, в которой покаялся, в консерватизме. Ну вот, говорил он, консервы такие. Я говорю, а где бы ты сейчас был, если бы эти, как ты выражаешься, консервы не донесли до тебя Слово Божие? Он говорит, не знаю, даже не думал об этом. Потом на минутку остановился и добавил, подумать об этом страшно. Наш долг во Христе — воздавать тем, через кого мы услышали слово веры. Помнить, откуда мы и как Господь коснулся нас, через кого Он коснулся нас, Вот именно об этом мы сегодня с вами читали. 28 стих. «Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». О чем здесь речь? Тут опять-таки несколько важных моментов. Видите, насколько четко Павел планирует этот поход в Иерусалим? Скажу так. Придя в Иерусалим и принеся этот дар иерусалимским христианам, Павел находился в полном согласии с Божьей волей. Вот в полном. Мы не можем с вами сказать, что поход Павла в Иерусалим был фатальной ошибкой, трагической ошибкой, как некоторые, кстати, к сожалению, говорят. Мы не можем утверждать, будто вот Павлу нужно было внять пророком и остановиться. Нет-нет-нет, этот поход был задуман заранее. Этот поход был по Божьей воле. И он хотел, чтобы Иерусалимская церковь увидела свой плод. То есть тот плод, который произошел из ее деятельности, между прочим, из ее дел. Иерусалимская церковь начала проповедь Евангелия, потом христиане оказались в рассеянии, но началось-то все отсюда. И вот Иерусалимская церковь имеет возможность увидеть свой плод. Бог не обещает нам, что покажет нам всех уверовавших через наше служение. Я часто встречаюсь с людьми, которые говорят: «А помните 10 лет назад на конференции? 20 лет назад на загородном выезде? 3 года назад в радиоэфире? А помните?» И всякий раз, встречаясь с такими людьми, я понимаю, что это Божья милость. Он не обязан был мне их показывать. Более того, я даже понимаю, почему он мне не показывает их так много, чтобы не возгордился. Но есть тут еще один важный момент. Перед нами некие критерии того, когда и как и кому отправлять пожертвования. Апостол Павел хочет доставить эти пожертвования самостоятельно, своими руками. Он хочет убедиться в том, что эти пожертвования, во-первых, попадут именно в Иерусалимскую церковь, и, во-вторых, попадут туда гарантированно, то есть полностью, целиком. Вся система прозрачная. Апостолу Павлу можно доверять. Сегодня есть несколько важных принципов, которые помогают нам понять, кому и когда стоит жертвовать, а кому и когда не стоит жертвовать. Я понимаю сложность этой ситуации. И на самом деле некоторые христиане обвиняют меня в скупердяйстве. Вот почему. Я иногда не жертвую тогда, когда другие просто раскрывают кошельки и жертвуют. Не жертвую и вам не советую. Объясню. Есть люди, да и целые организации, у которых сбор денег превращается в некую их профессиональную деятельность. Ты начинаешь задаваться вопросом, а что они делают? Вот деньги они собирают великолепно, для того, чтобы завтра потратить их, непонятно на что, и послезавтра снова собирать их. Прихожу в церковь, и в церкви выступает какой-то человек, который приехал из Африки, или из Азии, или из какой-то части России, и рассказывает о том, как здорово он служит среди такой-то, такой-то народности. Но фотографий, настоящих фотографий служения или видеослужения там нет. Вместо этого я вижу, да, действительно душещипательные, эмоционально заряженные фотографии, на которых бедность, на которых разруха, на которых действительно серьезная нужда. И человек говорит: дайте деньги, пожертвуйте деньги. Слушайте, я не могу на это жертвовать деньги, пока я не разберусь. Потому что я знаю случаи, когда люди, приезжая собирать деньги по церквям, предварительно такие фотографии из интернета закачивали. Вы понимаете? Из интернета. Знаком мне и другой случай. В одной церкви собирали деньги на строительство колодца в некой южной азиатской стране. Собирали весьма-весьма впечатляюще, рассказывали о том, какой будет колодец. Церковь скинулась, а потом выяснилось, что колодец этот построить там невозможно. Ребята, вот вы что делаете, а? Вот как это называется? Я хочу предостеречь каждого из нас. С одной стороны, да, мы призваны давать щедро. Но с другой стороны, давать разумно. Сегодня в христианских церквях немало собирателей денег.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я обычно проверяю два критерия. Во-первых, проповедуется ли Божие Слово? Вот проповедуется ли Божие Слово там, куда я жертвую деньги? Есть немало организаций, которые делают добрые дела, и, возможно, вы будете жертвовать именно этим организациям. Но я для себя решил, для меня важно, чтобы были и добрые дела, и проповедь Божьего Слова. Потому что я христианин. Второе. Я должен очень четко убедиться, кому, на что, зачем я жертвую, и как вот эта доставка, и как это распределение денег будет организовано. Кстати, здесь еще один момент. Вот понять это я должен с самого начала. И вопросы тому, кто просит у меня о пожертвовании, я буду задавать с самого начала. Вопросы я задам и потом, через какое-то время, когда дело уже будет совершено. Я захочу услышать о результатах. Тут тонкость вот в чем. Вопросы есть смысл задавать в начале, прежде чем жертвовать. И в конце, когда уже прошло какое-то время, и вы думаете, вот какой результат, есть ли смысл вкладываться в это еще и так далее. Не надо мучить людей вопросами в промежутке между этим началом и концом. Опять-таки, я видел таких жертвователей, и я знаю, как это работает. Человек дал 100 рублей, ну и потом каждый день или каждую неделю начинает выяснять, а как там работают эти мои 100 рублей? А что с ними делают? Друзья, если вы уж сразу вот собрали информацию, то решите, можете вы этим людям доверять или нет. Собрали, решили, что можете доверять, жертвуете, помогаете. Я не думаю, что языческие церкви, христианские церкви из язычников постоянно присылали Павлу письма и спрашивали, ну ты как, в Иерусалим скоро будешь? Когда там будешь? Представьте себе, что вы выполняете какую-то важную работу, вы делаете важный заказ, а вот заказчик вас постоянно дергает. Ну как? Уверяю вас, в какой-то момент вам захочется сказать, знаешь, вот то время, которое я потратил на беседу с тобой и на ответ на эти бессмысленные вопросы, я мог потратить на выполнение твоего заказа. Не так ли? Ну и, наконец, я уже говорил о том, что Павел был в Божьей воле. Вот он полностью исполнял Божью волю, когда пошел в Иерусалим. Порою в наших современных церквях возникает такое странное понятие, странное понимание, будто индикатор Божьей воли – это отсутствие проблем. Вот возникают проблемы. Ты не в Божьей воле. Теперь смотрите, что у Павла. Он переживал проблемы в языческих городах, он переживал серьезные проблемы в Эфесе. Будут у него проблемы и дальше. И вот среди всего этого он пишет, 29 стих. «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Вот он в этом уверен. Он знает, что это будет. Он находится в Божьей воле. Порой индикатор того, что мы находимся в Божьей воле, как раз и состоит в том, что у нас есть проблемы. Есть сопротивления. Ну вот, я понимаю, что здесь очень такая личная история. Сейчас мы к 30 стиху перейдем. Там продолжается эта личная история. Ну, спрашивают, ну а как мне все-таки определить, вот я в Божьей воле или нет? Будьте близки с Богом. Вот общайтесь с Ним, молитесь Ему, читайте Его Слово. И вы поймете это, вы почувствуете это. Потому что ощущения совершенно разные. С одной стороны, я что-то делаю, и у меня проблемы, но я в Божьей воле, и Бог дает мне силу их решать. С другой стороны, я что-то делаю, и не просто у меня проблемы, а у меня есть ощущение, что я иду не в ту сторону. Это абсолютно разные ощущения, но вот пережить их может только тот человек, который действительно, реально проводит время с Богом. Это существенно. Дальше апостол Павел переходит к очень и очень личным вопросам. Мне нравится этот фрагмент письма. Вначале апостол говорил о богословии, и это было возвышено. Кто-то даже скажет слишком теоретически. Я с этим не соглашусь, конечно. Но вот 30 стих. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Вот послушайте внимательно, перечитайте еще раз внимательно эти слова. Апостол Павел, как мне кажется, очень четко понимает, что в Иерусалиме его ждет опасность. Вот он не говорит, ну, Господь усмотрит, значит, будет безопасно. Нет, он просит о молитве. И он просит о молитве за него самого. Да, в первой части послания к римлянам апостол Павел открывает богословие, он открывает теологию, он открывает учение. Ну а здесь, когда мы приближаемся к концу этой замечательной книги, апостол Павел открывает свое сердце. И Павел молится и просит не только и не столько о деньгах. Вот пожертвование для Иерусалимской церкви – это для него уже вопрос такой решенный. Но Павел просит о молитвенной поддержке. Он понимает, что его служению предстоят серьезные испытания, будет опасность. Но он знает также, что все, что происходит, совершается через Иисуса Христа. 30 стих еще раз. «Умоляю вас, братья», обратите, пожалуйста, внимание, «умоляю, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах, умоляю подвязаться в молитвах за меня к Богу». Молитесь Богу. Теперь вот эта часть Господом Иисусом Христом, ее можно относить к разным частям предложения. «Умоляю Господом Иисусом Христом» — это одно прочтение, то есть «я Христом вас молю». И я думаю, это правильное прочтение, означающее «молю через Иисуса Христа». «Я прошу вас любовью Иисуса Христа». И второе — подвязаться в молитвах через Иисуса Христа. То есть вы будете молиться через Иисуса Христа, нашего ходатая. И вот так же мы с вами сегодня призваны молиться друг за друга. А дальше очень важное и ценное слово. «Умоляю Господом Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня». Здесь важное слово «подвязаться». Я сейчас использую слово, которого в русском языке нет, но которое является переводом вот этого греческого корня. «Соагонизировать». «Агонизировать вместе». Агония обычно — это предсмертные муки. Но в данном случае, конечно, слово используется не как предсмертные муки. В данном случае оно используется как напряженный, усердный, порой тяжелый молитвенный труд. И вот что получается. трудится апостол Павел и трудятся римские христиане вместе с ним. Они трудятся в молитве. Вот это и есть настоящая воодушевленная молитва. Это и есть движение души, а не просто движение губ, озвучивающих какой-то список молитвенных просьб. Апостол Павел просит о двух вещах. Во-первых, об избавлении от, написано, неверующих людей, имеются в виду религиозные гонители в Иудее. И он с этими гонителями встретится. Во-вторых, он просит о том, чтобы церковь в Иерусалиме приняла дар язычников. 31 стих. «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Вот эта вот концовочка, она замечательна, благоприятно святым. Буквально, чтобы святые в Иерусалиме приняли дар от язычников. Павел действительно опасался, что этот дар могут и не принять. Дело в том, что для того, чтобы еврею такой дар принять, в его сознании должно произойти изменение, должна произойти перемена, которую может сделать только Бог. Потому что отношение евреев к язычникам было таким, что я не буду от этих свиней принимать дары. И вот апостол Павел просит о том, чтобы это сознание изменилось. Интересно, что и на ту, и на другую молитву Бог ответил. Вы скажете, ну как, ну ведь Павла же арестовали. Да, арестовали, но этим арестом его защитили от гонений среди иудеев. Этим арестом его, если так можно сказать, легитимизировали. И благодаря этому аресту через 2 года его отправили в Рим. 32 стих. «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь». Он хочет успокоиться, он хочет насладиться общением с римлянами. И знаете что? Да, будет и заключение Павла. Да, будут и многие переживания. Да, будет и кораблекрушение, о котором мы с вами читали в Деяниях апостолов, 27 глава. Но вот что говорит апостол Павел, обращаясь к Тимофею, во втором послании Тимофею 4:6. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление его». В конце жизни Павел приходит к мысли о том, что его путь пройден. Кстати, я думаю, Павел был в Испании, он прошел этот путь, и при этом и в оковах, и в темнице, и в кораблекрушении он знал, что такое мир. А мы с вами подходим к последней главе послания к римлянам, и мы видим взаимоотношения среди первых христиан. Но об этом, друзья, будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.